Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 25 июня 2018 года. Неделю назад вы, Валерий Викторович, говорили о том, что мы должны поддержать Путина в его противодействии с правительством в вопросе повышения пенсионного возраста. А на этой неделе самый часто задаваемый вопрос связан с тем, а как конкретно это сделать? И в частности Юлия Исакова пишет: «Валерий Викторович, вы говорите, что в вопросе пенсионной реформы мы должны поддержать Путина против Медведева. Но как? Делать-то что? Петиции подписывать? Плевать они хотели на эти петиции». Вот Федоров обычно говорит, что нужно идти на улицу с пикетами, на митинги и тому подобное. Пусть он не прав, но он говорит конкретно. А что вы скажете конкретно? И читать толстые книжки тут не пройдет, времени на реакцию практически нет. Они под чемпионат все протащат тихой сапой и все. А потом возможны массовые волнения и задача выполнена. Бояре конкретно копают под царя, а он молчит, демонстративно. А они хором копают, и Дума, и Совет Федерации, и правительство. А народ все видит и думает, что он с ними. И как развести это противоречие? Тут самые твердые усомнятся.
Вот прежде чем отвечать на вопрос, что делать конкретно, надо отметить две вещи. Первое, и это вещи принципиальные. Первое, как можно думать, что государь вместе с теми, кто замыслил уничтожить государство, то есть Путин же конкретно говорил и неоднократно, и разделял, что я против повышения пенсионного возраста, а вот такие-то говорят, что это надо делать. И он же конкретно обращался к людям. Ну вот вы этим-то и скажите, вот вы на этих-то и воздействуете, это раз. Второе. Необходимость быстрого реагирования на давление среды вовсе не отменяет обретение теоретических знаний для того, чтобы более эффективно реагировать и отражать давление среды. То есть толстые книги все равно читать необходимо. И вот на основе двух вот этих вот позиций, первое, что вполне достаточно очевидно, что Путин категорически против вообще пенсионные реформы, да и вообще того, что творится у нас в области законодательства по труду. То есть, когда бывшие вредные производства вдруг становятся невредными. Вот. А это фактически геноцид населения. Но здесь нужна поддержка Путину. И второе, нужно знать, как осуществлять эту поддержку. И вот читать толстые книги не прокатит. Еще как прокатит, и поскольку это будет давать знания, где, когда и как реагировать. В данной ситуации речь идет о чем? Федоров предлагает выйти на улицу. Правильно говорит, что петиции, да плевать они хотели на эти петиции. А почему? Первое, когда выводят на улицу, то это всегда выводит кто-то, в соответствии со своими целями. И соответствуют ли эти цели оглашаемым и поводу, по которому выводят людей, это еще большой вопрос. Неважно, за что прыгали на Майдане, получили на Украине ровно то, зачем всю эту бездумную толпу скакунов вывели на Майдан, те, кто ее выводил. То есть, если организовывают какие-то партии, они организуют в полном соответствии со своими идеологическими установками. Если организовывают какие-то профсоюзы, то они организовывают в связи со своими деловыми интересами. Потому что бюрократия и там существует. И отношение той же самой профсоюзной бюрократии к тем рядовым работникам того профсоюза, который составляет вот этот профсоюз, да, оно совершенно иное, нежели чем отношение и требования обычного рядового члена профсоюза по отношению к действиям профсоюза и руководства. То есть здесь есть несовпадение целей деятельности, и поэтому рядовые сотрудники профсоюза всегда недовольны тем, как руководство профсоюзов защищает их интересы. И когда людей выводят на площадь, на улицу, то включаются законы управления толпой. И толпу можно раскачать на любые действия. Толпа бездумна. А здесь включается еще и третий. То есть тот, кто реально мог воздействовать и на профсоюзы, и политические партии, для того, чтобы людей собрали на толпу, и кто может выставить, например, неизвестных снайперов. Поэтому, Евгению Алексеевичу, вообще вопрос, ты куда людей собираешь? И как надо действовать? И неужели депутат Государственной Думы не знает, как надо действовать в данной ситуации? Уж кто-кто, а ему-то надо было бы объяснить процедуру принятия закона. Например, то, что сейчас этот законопроект должен пройти обсуждение в регионах. И вот здесь вопрос. Люди, а что надо делать? Вы безучастны к тому, как идет обсуждение в вашем конкретном регионе? Ну тогда извините, кто обсудил, тот и сделал это заключение. Значит, необходимо принять самое деятельное участие в обсуждении этого закона и создании такого информационного поля, в рамках которого та бюрократия, которая будет писать заключение руководства региона, побоялась бы написать, что закон поддерживается. Ведь что нужно делать? У каждого человека есть возможность участвовать в информационном поле. Так или иначе, люди участвуют в различных социальных группах, там ВКонтакте, Одноклассники, еще где-то, на каких-то форумах. Надо в инициативном порядке идти на различные информационные ресурсы местного значения, какие-нибудь там областные, краевые информационные агентства. А там везде есть обсуждения, там пасутся журналисты, которые потом делают свои репортажи по телевидению, на радио, в газетах и журналах публикуются. Они там получают информацию на этих ресурсах местных. Они там смотрят за общественной реакцией на то или иное управленческое действие. И вот там необходимо создавать информационную среду, которая будет критична к тому, что вот этот законопроект нельзя принимать, но его надо опять же увязывать не только с повышением пенсионного возраста, в результате которого подавляющее большинство людей просто не доживет до этого пенсионного возраста, а деньги, которые они платили, вот, останутся на манипуляции, спекуляции теми, кто этим фондом управляет. То есть это повышение пенсионного возраста с точки зрения спекулянтов управления пенсионным фондом и правительства, вот именно спекулянтов, я не политическую составляющую не беру, это возможность как можно больше собрать денег и не отдать их людям. Вот в чем суть реформы повышения пенсионного возраста. Вот обратите внимание, нам все время говорят «кровавый тиран Сталин», но кровавый тиран Сталин чего хотел? Чтобы люди как можно меньше работали, а больше занимались развитием своей личности, культурно росли. Поэтому он сокращал постоянно время работы. А редакторы пенсионной реформы, вернее, авторы пенсионной реформы, они исходят из чего? У людей вообще не должно быть свободного времени. Они должны работать на благо олигархов и сдохнуть на работе. Вот тогда для людей, по их мнению, счастье. Нужно создать такую информационную среду, при которой невозможно будет принятие этого закона. Когда издержки принятия этого закона будут критичными и несовместимыми с дальнейшим существованием этой системы. Вот когда на каждом этапе реализации этого закона люди будут не принимать этот закон, то тогда у кукловодов сверху, чтобы не допустить краха, крушения своей системы, наступает одна задача – отказаться сейчас от введения этого. Но для этого везде люди должны понимать. Это все, кто проводит вот по отношению к населению политику управления быдлом, да? А, people's have it, а мы там все сделаем. Они почему? Потому что обратной реакции нет. А если будет обратная реакция, мы выведем людей на улицу, они выплеснут свою энергию и будут ждать от наших засланных кукловодов партий и профсоюзов какой-то реакции, а потом по факту все это сделали. Нет. Они должны видеть конкретную реакцию, массовую, статистически массовую реакцию всего населения, что население это не примет. Не примет по всей вертикали управления. Когда каждый депутат, каждый работник государственных органов, вот он, с которым он в пределах доступности, для населения, будет знать, что сегодня он подписывает вот это, а завтра он получит воздаяние на улице от благодарных граждан по полной программе. А в результате этого что происходит? Происходит Великая Октябрьская социалистическая революция. Когда верхи сами создают условия, чтобы их силовым путем снесли. Вот в правительстве у этого самого Медведева вот этих вещей не понимают, не понимают, с каким огнем они играют, что они запускают в населении. А вот те, кто относится к глобальному управлению, я не буду называть фамилии, они сразу: ребят, вы чего? Вы понимаете, что вы творите? Да шут бы с вами, с либерастами-подпиндосниками. Но вы же рушите вообще систему управления. Вы же выводите население на вторую октябрьскую, великую октябрьскую социалистическую революцию, на возврат к сталинским нормам управления. Но создать эту систему могут только люди, участвуя каждый на своем месте воздействуя и на управление, информационно воздействуя, и создавая информационную среду, работая на местных ресурсах информационных, областных там информационных агентств, краевых там, вот, и в группах ВКонтакте. Не на улицу прыгать надо, а создавать информационную среду, при которой всем, кто замутил вот это дело, будет понятно, что издержки превысят желаемый результат. Они хотят окунуть страну в гражданскую войну? Ребят, вы получите в результате этого, когда вас зачистят из России окончательно. Да, это кроваво будет для населения, но вас, всех этих подпиндосников, всех этих Медведевых, Голиковых, Шуваловых, Абызовых, Матвиенко, никого не будет. Всех, кто высказался за пенсионную реформу. И нормальное трудовое законодательство будет восстановлено, которое будет позволять людям достойно зарабатывать на свою жизнь и культурно развиваться. Нам не хочется, чтобы это было достигнуто через гражданскую войну, которую мечтают развязать в стране Медведев и компания. Мы не хотим гражданской войны, мы хотим информационного диалога, но вот этот диалог и с отстаиванием прав, и движением страны в нужное русле будет возможен только в том случае, если люди массово начнут работать с информационными ресурсами, с управленческой вертикалью, на всех доступных для каждого человека местах. И создание этого информационного поля, который сделает невозможным принятие вот таких антинародных решений, поскольку повлечет за этим срыв и управляемость всей системы управления, глобальщики на это не пойдут. Но им для того, чтобы осадить подпиндосников, нужно тоже на что-то опираться. Сейчас выгодно уйти от гражданской войны, которая принесет неисчислимое горе всем гражданам России и поставит под угрозу существование цивилизации на планете Земля. Вот Соединенным Штатам, страновой элите Соединенных Штатов, подпиндосникам здесь им вообще плевать. Они думают, что обрубив сук, на котором сидят, они по-прежнему, упадет дерево, но не упадут они. А упадет сук. Цивилизация на планете Земля закончит свое существование. Биосфера планеты Земля освободится от человечества в полном составе, в том числе и от глобальщиков. Вот к чему ведут эти подпиндосники. Глобальщики здесь хотят уцелеть. Они сейчас наши ситуативные союзники. Но для того, чтобы реализовать эту задачу, нужно соответствующее информационное поле. Когда тот же Путин скажет, вы что, вы не видите, что творится у населения? Вас завтра уже, вот вы развяжете войну, но в этой войне погибнет не народ, а погибнете вы, развязавшие эту гражданскую войну. Вот и надо это делать. Информацией. Словом останавливают реки, словом разрушают города, но и словом созидают. Ну а для того, чтобы эффективно созидать, для того, чтобы снизить меру кровавости грядущих событий, для того, чтобы не допустить планов реализации гражданской войны, необходимы теоретические знания. Извините, придется изучать толстые книги внутреннего предиктора. Трудно, нет времени. Через «не хочу» и «не могу». Если жить ты хочешь и хочешь обеспечить будущее детям своим, придется выискивать. Товарищ Сталин по этому поводу говорил. 5 страниц перед сном каждый, в принципе, может прочитать. Я по своей жизни знаю, что не всегда это получается. Но если поставить такую задачу, будет понемножку получаться. Да, распространение информации есть суть управления. Вот и распространять нужно свою информацию, и тогда их управленческие решения не смогут реализоваться на информационном поле, которое будет абсолютно неприемлемо для их управленческого замысла. И без кризисно, без крови и в интересах людей. Такая опасность, безусловно, есть. И не считаться с ней нельзя. Но не это принципиальная вещь. Здесь кто кого переиграет. Путин концептуально властный государь. Он способен проводить управленческие решения так, чтобы, используя кадры своего партнера по управлению, глобального предиктора, и даже страновой элиты США, подпиндосников, добиваться того, чтобы страна обретала суверенитет и возрождалась. Здесь другой аспект, и я на него уже неоднократно указывал. Я указывал на то, что глобальный предиктор, создав Соединенные Штаты как глобального международного жандарма, взрастили такой инструмент, управление которым во многом потеряли. И этот инструмент своей внешней политикой стал влезать в зону глобальной политики, глобального предиктора и вредить. В частности, это наблюдается на противостоянии элит внутри Соединенных Штатов. Я уже неоднократно говорил, и на прошлом вопросе ответе на это указывал, что вот этот момент с реализацией попытки Совершение государственного переворота и развязывание гражданской войны в России, завязанной на чемпионат мира, он связан с тем, что в Соединенных Штатах страновая элита США не сложила лапки после того, как и Хиллари Клинтон, и Ким Кардашьян, лидеры, в общем-то, антитрамповского движения, изменили, так скажем, делу американской страновой элиты и высказали желание договариваться с глобальщиками с сохранением своих позиций, они, страновая элита США, будучи на этот момент еще достаточно хорошо структуризирована и организована, решила полностью в том плане, как они были организованы, довершить то дело, которое они делали. То есть совершить попытку государственного переворота и развязывания гражданской войны в России. И именно этим обстоятельством и обусловлено то, что в этих условиях, когда наши подпиндосники видят, что Путин договаривается с глобальщиками, и что у этих подпиндосников возникают очень серьезные проблемы, что надо с Путиным договариваться, все-таки решили. А вдруг все-таки выйдет у этих хозяев из-за океана, и переворот удастся, в стране развяжут гражданскую войну, они же вот просто вот все эти Медведевы, Дерипаски, прочие Абрамовичи, они мечтают, чтобы у нас воцарилась та же самая ситуация, как на Украине. Война, она же и мать родна, можно воровать, никакие социальные гарантии не соблюдать, да вообще жить можно припеваючи. А народ, который начинает выступать, его на фронт и там полностью уничтожить. Они мечтают об этом, и поэтому они, видя, и большей частью, надо сказать, убеждая себя в том, что Трамп проигрывает противостояние, и пошли, активно пошли на совершение государственного переворота в России. Они не видят того, что реально в Соединенных Штатах глобальщики побеждают страновиков, что Трамп побеждает. И вот последний этап всплеска антитрамповских настроений, они очень серьезные, связанные с иммиграционным законом, который принял Трамп. Там чистейшая подстава везде, и дети в клетках, и плащ Мелани Трамп. Вот понимаете, на какой степени пошли? Ей подсунули плащ для того, чтобы ее подставить. Да, уволят того человека, который это сделал. Но ведь он же пошел в надежде на то, что Трампа все-таки удастся скинуть, что он будет в случае увольнения будет пристроен куда-то, и что эффект-то будет достигнут. И вот вообще античеловечность либерастов и пидорасов, она вообще вот высветилась со всей стороны. Вот есть такой актер голливудский Питер Фонда, и он говорит: вот надо отобрать у Мелани Трамп ребенка, Бэрона, да, и сунуть его в клетку с педофилами. Тогда посмотрим, как она там будет защищать детей иммигрантов. Он что, о правах детей печется? Нет. В нем клокочет ненависть по отношению к Трампу. На детей ему глубоко плевать. Какая разница, чей это ребенок? Ребенок иммигранта или ребенок президента? Ты свои подходы выражаешь в этом плане. Ты говоришь о том, как ты решаешь проблему. И если для тебя не ценен вот этот ребенок, то какую ценность представляют тебе дети иммигрантов? Ты просто хочешь решить, добиться своих политических целей всего лишь. Но ты не заботишься о детях. Это вот сравнить отношения германских фашистов, гитлеровцев и наших. Что делали гитлеровцы? Они загоняли наших детей в концлагеря, высасывали у них кровь для своих солдат и выкидывали трупики. Мы разве так поступили по отношению к детям? Нет. Мы кормили немецких детей из армейских полевых кухонь. Мы организовывали питание немецких детей. Это два принципиально разных концептуальных человеческих подхода. И Питер Фонда, он выразил что? Да нам без разницы. Мы порвем любого ребенка, нам ничего не стоит этот ребенок. Для того, чтобы достичь своих целей. А вот сопереживают люди детям, значит, надо играть на этих чувствах. Вот так осуществляется манипулирование массами. В данной ситуации на Трампа много накатов, там вот и выгнали Сару Сандерс из ресторана и публикуют адреса и фамилии, адреса чиновников, которые служат в администрации Трампа. Это что? Это организация индивидуального террора. Вот что у нас все пидорасы выступают. Вот! Им что, кто-то лезет в их интимную жизнь? Живите как угодно. Но ведь они возмущены тем, что они не могут гробить чужие жизни. Они не могут совращать детей. Они не могут детей втягивать в то дерьмо, в котором с удовольствием купаются сами. И именно поэтому у них клокочет ненависть. Как это так? Нам вот это запретили. Где здесь толерантность? Толерантность в том, что обществу глубоко плевать на то, как вы и с кем вы как. Не трогайте своими паскудными руками детей. А они вот, детей, смотрите, как вот Питер Фонда. Вот что это такое? Расправиться с ребенком призывает. Для них дети ничего не значат. Для них важны политические моменты. А почему я сравнил вот этих вот пидорасов, которые здесь у нас постоянно выступают против Путина, с тем же это? Так ведь смотрите, какая ситуация. И там дети. И там недовольство того, что они не могут детей калечить в угоду своих политических целей. Это показатель отношения, это нравственность, это культура. В Соединенных Штатах, где гомосексуализм и пидорастия достигла наивысшего расцвета, и она поддерживается, вот реальное проявление в реальной жизни. Мы схватим любого ребенка и расправимся с ним для того, чтобы воздействовать на родителей. Вот эту систему у нас пытаются внедрить все пидорасы. Нам это надо? Нет. Поэтому... Извините, никакой пропаганды гомосексуализма среди детей. А если они этим чем-то недовольны, вон, в либеральную Европу. Там они среди своих. Или вон, в Соединенные Штаты. Так вот, ситуация, отвечая на этот вопрос окончательно. Глобальный предиктор не ожидал такого мощного сопротивления со стороны своего инструмента. Он переигрывает его, но дается это большими издержками. В частности, теми же самыми издержками, которые у нас сейчас присутствуют в кадровом вопросе формирования правительства России. Не потому Путин не вносит кандидатов глобального предиктора на определенные должности в правительство, что боится проиграть в долговременной цели. А, хотя такая опасность, повторю, есть, и здесь надо переигрывать. А потому, что не всегда это возможно. В частности, вот был, вернее, сейчас у нас председателем счетной палаты Кудрин. Но Кудрин себя зарекомендовал крутым подпиндосником. Ему... Вот я зафиксировал лично пару раз, когда глобальщики делали ему предложение подняться на уровень выше, стать в кадровом составе среди представителей глобальной элиты. Но у него интеллекта не хватило, он предпочел быть подпиндосником. Я не знаю, перехватили его, не перехватили. Ну, то, что работа с ним идет и будет идти в силу его занимаемой должности, это однозначно. И по мере крушения мощи американской страновой элиты, управление Путиным будет, Путиным этим, Кудриным будет перехватываться со стороны глобального предиктора, это очевидно. Но в данный-то момент он подпиндосник, он ярый сторонник повышения пенсионного возраста в России. Он ярый сторонник совершения государственного переворота и развязывания гражданской войны в России. Вот о чем идет речь. Как перехватят, это уже вопрос. Но то, что с ним работают, как и в принципе со всеми членами правительства. И Дмитрий Анатольевич уже давно бы мог повысить свой уровень. И выйти из-под пиндосников, но не в тяму просто не хватает, интеллекта не хватает. И у Набиуллиной, и у Голикова, и всех прочих подпиндосников не хватает интеллекта выйти на уровень глобальной элиты. Потому они и участвуют во всем этом со стороны американской страновой элиты. И вот здесь, повторю то, что есть. Открываются широкие возможности для открытия кадрового лифта снизу у всех, кто окажется профессионально дееспособным для замещения какой-либо должности, для того, чтобы выдавить бесконфликтно, с меньшими издержками, подпиндосников из управления, для него, в общем-то, будет обеспечена и в том числе и поддержка глобального предиктора. Им сейчас инструменту своему, которому создали, зубы выбить надо, иначе все управление в будущем может рухнуть. Они сейчас готовы идти на сотрудничество. Изучаем книги. Толстые книги внутреннего предиктора СССР. Становимся профессионально состоятельными. И на своем месте показываем профессионализм. Показываем, как работать. Вот Путин как прошел по тылам? Он был профессионально состоятельным управленцем. Он показывал, как с меньшими издержками достичь определенного эффекта, чтобы был баланс достижения интересов государственных и кланово-корпоративной структуры, в которую он входит. Путина – это всем пример, что называется.
К другой теме. Следующий вопрос к нам пришел от Сергея Бекарюка и Павла Цыбрука, который, в частности, Сергей просит прокомментировать высказывание Лукашенко о том, что если Белоруссия в экономическом плане не сдюжит, то ей придется войти в состав другого государства. В состав какого из государств она должна войти с точки зрения самого Лукашенко? В состав России или, назло бабушке уши отморожу, в состав Китая? Он реально имел в виду, и вот Павел приводит цитату: «Мы на фронте не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог еще развяжут войну, как на Украине». Конец цитаты. Что это? Окно Авертона для дальнейшего расширения русского мира на Запад? Или же начало переформатирования Европы и вхождение в состав Польши с дальнейшим созданием военного кулака для войны с Россией?
Прежде всего, война на Украине была развязана в том числе и в очень большой степени благодаря действующему на тот момент руководству Украины президентом Януковичем. Поэтому, когда Лукашенко говорит о том, что он, кто-то ему там развяжет войну, это означает, что он лично осознает, что он действует по отношению к стране самым предательским образом. Что сценарий развязывания войны извне, он в нем участвует для того, чтобы достичь своих каких-то корыстных интересов. Но Лукашенко ведь не зря называют «папа Коли». Это уже давно не какой-то там мем, а реально состоявшийся факт управления. Он действительно уже давно стал папой Коли. И в этом отношении Лукашенко пойдет на любой союз, кроме союза с Россией. Его не интересует союз с Россией в том случае, если сам Лукашенко не основатель новой монархической династии. Вот, я не знаю, продолжил бы он там, стал Александром IV или бы стал Александром I. Не знаю, как это самое. Но уж то, что он хотел бы, чтобы его Коля состоялся императором всероссийским, это уже очевидно. Ну, смешно смотрится, как он таскает его по всяким международным форумам. Он хотя бы посмотрел на реакцию, как к нему относятся все лидеры стран. В лицо ему, конечно, никто не говорит, но как это все выстраивается? Он парня уже жизнь испортил. А сейчас речь идет о том, что страны. Так вот, что, о чем Лукашенко говорит? Лукашенко говорит о том, что он, папа Коли, вдруг осознал, что нет никаких этих годов, которые мы там выстоим или не выстоим. Речь идет о том, что будет буквально завтра. И договариваться в этом плане с Россией он не хочет. Он напрямую об этом говорит фактически. А о чем идет завтра? Что решается для Беларуси, что является просто очевидным? Чтобы это понять, надо обратиться к одному историческому примеру. 25 августа 1941 года началась совместная операция Великобритании и СССР по оккупации Ирана. Иран считался зоной, где царили прогерманские настроения, и, соответственно, этому Иран представлял некую угрозу. Ну, во всяком случае, он не соглашался на организацию транзита по Ленд-Лизу в Советский Союз. Для того, чтобы дезактивировать германскую угрозу в этом регионе, Великобритания приняла решение о том, что она оккупирует Иран. Но оккупация Ирана исключительно Великобритании не входила в планы Советского Союза. Советский Союз и лично Сталин прекрасно понимал одну простую вещь, что Великобритания не является даже тактическим союзником, что даже ситуационным союзником не является, что Третий гитлеровский рейх всего лишь инструмент, который с надгосударственного уровня создали для войны с Советским Союзом. И громадную роль здесь сыграла британская страновая элита. Ну, достаточно сказать, что монарший дом в то время был, ну, прогермански настроен полностью. Там Эдуард VIII, в общем-то, был, в общем-то, пронацистски настроенный, поэтому ушел с трона, отказался от трона, и поэтому там сменился король. Но вопрос заключается в следующем. Гитлер, он был пробритански настроенным. В опасность сепаратного сговора Сталин знал. И, ну, все смотрели фильм «17 мгновений весны», и, в принципе, о том, что наши так называемые союзнички пытались заключить сепаратный мир с Германией, это, в общем-то, даже художественными средствами изложено вполне содержательно. Но еще в 1939-1940 году Великобритания планировала начать войну против Советского Союза через Кавказ. Тогда, в 1939 году, как вначале это было совместными силами Польши, Германии, Великобритании и Финляндии, при участии всей Европы, и поэтому Советско-финская война вызвала такую поддержку со стороны всего западного мира, но благодаря умной дипломатии Советского Союза удалось вот эти события все фрагментировать. И в результате этого не было вот этого сценария, а в результате этого Польшу вынужден был поглотить Третий Рейх. То есть они на ходу решали. Но это не означает, что сама опасность была ликвидирована. И если бы Великобритания одна оккупировала Иран, то Советский Союз, в общем-то, оказывался в значительном окружении. И вот представьте себе, одновременно начинается, вернее, ведется война на Западном фронте, начинается война на Дальнем Востоке, Япония, и начинается война на Кавказе и в Средней Азии при помощи Великобритании. Нам это надо? Нет. Поэтому Советский Союз поставил этим планам заслон и, да, участвовал в оккупации Ирана. А чтобы мало не показалось, извините, курды не обладают никакой государственностью. Поэтому было создано первое государственное курдское образование. Вот. Так что Иран и не спрашивали, чего он там хочет. Ему предложили, он отказался. Поэтому там сменили шаха и папа ушел в отставку, а его сын стал следующим шахом Ирана. Так вот, к чему я все это рассказал? Вот высокая концентрация войск НАТО в Прибалтике, в Польше – это не про Россию. Это против России, но это про Белоруссию. Речь-то идет о чем? Вот были такие территории, которые на определенном этапе назывались Эстонская республика, ну, после 18 года. Ну, создали вот такие failed state, буфер между Западом и Советской Россией для того, чтобы на Запад гнать сырье, а оттуда получать технологии и высокотехнологичную продукцию для советского государства, пока не признано. Вот и создали такой буфер, который накачивали деньгами с двух сторон, но территории имели в принципе значение, особенно для войн 20 века. И поэтому Советский Союз принял решение и на основании соглашений с руководствами этих республик вошел туда, а там уже народ поддержал Советский Союз, то есть Советский Союз тогда был лидером в защите прав трудящихся, и трудящиеся смотрели на Советский Союз как на образец, и поэтому на выборах законным путем там была установлена советская власть. И эти уже республики вошли в состав Советского Союза. Все законно, все легально, все правильно. Что не устраивает Лукашенко? Лукашенко не устраивает ровно то, что он знает судьбу вот этих республик. Он понимает простую вещь. Действительное присутствие России на территории Белоруссии приведет к тому, что демократично люди переизберут Лукашенко, и никакого царя Коли не будет. Поэтому он категорически против любых взаимоотношений с Россией, кроме взаимоотношений с российскими олигархами, под пятой которых в результате этих отношений он и находится. Очень часто он не может дернуться. На все предложения Путина выйти из-под этой железной пяты россионских олигархов, что Путин может обеспечить давление на этих россионских олигархов со стороны глобального предиктора, и Лукашенко выйдет и к благу и Республики Беларусь, и народа Беларуси, и России, и к благу союзного государства, которое наконец-то начнет строиться нормально. Лукашенко не устраивает, он папа Коли. Этим все сказано. А что происходит на Западе? Мы что не видим, как часто стали проходить учения в Прибалтике и в Польше, которая, кстати, возвращает советские танки в строй, потому что она быстро не может нарастить количество танковых соединений, которые им необходимо. Мы не знаем легенду? Знаем. Легенда заключается всех этих учений, заключается в том, что есть некое государство, которое покушается на суверенитет прибалтийских этих псевдогосударств, и Запад защищает их и при этом оккупирует часть территории. Какую эту часть территории оккупирует? Опа-на! Белоруссия! Что у нас сейчас? Сейчас у нас в горячем режиме держится ситуация на Донбассе. И Порошенко постоянно звонит Путину. А не забываем, что Лукашенко всегда обещал Порошенко, что он его во всех, без исключения случаев, поддержит. Потому что у них и у Порошенко, и у Лукашенко одни и те же государственные проблемы. Опа-на! Что называется, определился. Сболтнул лишнего. Так вот, благодаря, я уже рассказывал, благодаря делу Бабченко во многом была дезактивирована ситуация на Донбассе, но войск нагнано столько, что потенциальная возможность развязывания большого конфликта сохраняется. А раз возможность развязывания большого конфликта сохраняется, с ней не считаться нельзя. Но там же ведь все кипит. А что происходит на Донбассе? А на Донбассе регулярно идут разведки боем. Это не наступление в чистом виде. Это разведка боем. Она, с одной стороны, позволяет выявить позиции для того, чтобы их одним махом проскочить. А с другой стороны, она решает более важную задачу. Когда сконцентрировано столько войск, и там напряжение от этой тесноты, ее нужно это напряжение как-то выплескивать. И поэтому регулярно посылают, ну погибли и ладно, хорошо. Это выплеск, это клапан, чтобы не взорвалась вся эта масса вооруженного сброда Украины, что нагнали на Донбасс в преддверии и в ожидании какого-то часа X. Какой этот час X? Что нам заявило, прилетев так называемого госсовета из Минска, Матвиенко? Срочно, во что бы то ни стало, срочно мы должны в экстренном порядке принять пенсионную реформу, пока не закончился чемпионат мира. Страновая элита Соединенных Штатов напряглась до предела и напрягла всех подпиндосников во всем мире в ожидании того, что они все-таки смогут совершить государственный переворот и развязать гражданскую войну на территории России. А соответственно этому тогда будет востребовано наступление на Донбассе и оккупация Белоруссии. И здесь у нас выбор-то небольшой. Нам нужно... Ну не идет папа Коли ни на какие соглашения с Россией. Не хочет он разговаривать с Путиным. Он не хочет, чтобы по договоренности, как в Прибалтийской республике, мы вошли в предвоенные годы, в 40-е. Ну не хочет. Что у нас остается, чтобы не допустить большой войны? У нас остается один вариант. Опередить наших западных партнеров. Вот о чем говорит и истерит Лукашенко. Он понимает, что хозяину, которому он верно служит, западному, на его наплевать, у него есть свои задачи. А в Россию он не хочет. И он готов воевать. Он готов обрушить страну в тот же самый вариант, в который обрушил Янукович Белоруссию. Но бежать из Беларуси ему не хочется. Ну и пусть бы гражданская война в Белоруссии шла. Это нам ее навязали. Сам создает условия, соучаствуя во всех делах кровавых с киевской бандой, вооружая вооруженный сброд Украины, как только можно. Сам, где только можно, гадит России, совместным интересам России, мотивируя, а я что могу сделать, вот на меня давят. Да на тебя давят, потому что ты хочешь, чтобы на тебя давили. Сколько раз Путин предлагал? Выведу тебя из-под этого давления. И Белоруссии будет хорошо. И тебя с благодарностью будут вспоминать. А мне не надо с благодарностью. Я папа Коли. Я хочу быть императором всероссийским. Мне это когда-то обещали. Его вообще не вставляют, что поезд уже ушел. Что он уже не будет. Что он уже вообще полностью размененная фигура. Так что положение, в общем-то, серьезное. И концентрация войск в Прибалтике – это отнюдь не полицейская миссия против России. Ничего они не смогут. В Прибалтике, в Польше – это вопрос занятия плацдарма. Откусить еще от единого русского пространства еще один кусок, с которого они попытаются развязать войну против России. Так что ситуация вот такая. Но не все фатально. Правильная поддержка действий государя России, о чем я говорил, отвечая на первый вопрос, позволит не дать состояться всем вот этим военным сценариям. И на Украине, и в Беларуси. Ну, придется еще, конечно, с папой Колей вести душеспасительные беседы. Но лучше так, чем... Кровь народная, кровь людская не водится. И негоже играть такими военными. Это вот всем, кто задумал государственный переворот и гражданскую войну, народ не нужен. А нам надо уйти от этой гражданской войны и государственного переворота и поддержать Путина.
К следующим вопросам. На прошлой неделе в нашей стране отмечали 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. И в частности Дмитрий Кольцов пишет. Сегодня из новостей стало известно, что Министерство обороны России опубликовало исторические документы, в том числе директиву номер 1 от 22 июня 1941 года, которая была опубликована в... 1:45 ночи, в которой говорится о приведении всех частей Красной Армии в состояние полной боевой готовности. Получается, что приказ не был выполнен, и это предательство? Кто за этим стоял? Почему именно сейчас были опубликованы эти документы?
Вопрос, почему именно сейчас опубликованы эти документы, на него, в общем, отвечается просто. То есть, пользуясь различными ситуациями, мы понемногу рассекречиваем начальный период Великой Отечественной войны. Публикуется все больше и больше документов, которые становятся доступны всем исследователям, в том числе и самостоятельным, инициативным из числа граждан. То есть не профессиональным историкам, а, пожалуйста, вот изучай и расследуй. Что же касается неприведения этой директивы, то директива-то, по сути, была писана на коленке. Когда поезд-то, в принципе, уже ушел, и Жуков, в общем-то, этой директивой прикрывал свой зад. А реально, вот есть Мартиросян, хороший исследователь, он хорошо исследовал причины катастрофы 22 июня. Там, как бы, тоже есть замечания, но, в принципе, содержательно и фактологически у него очень даже хорошо, и он показывает, что был заговор генералов. И поэтому распоряжение о приведении войск в боевое состояние и выведение их в места сосредоточения не было выполнено. Вот. Потому что это нужно было делать еще с 18 июня. Вот тогда бы все это было сделано. А в результате предательского заговора генералов произошло то, что удар был нанесен, что называется, ну это условно в кавычках, по мирно спящим аэродромам. На самом деле это все не так. Вот. То есть, ну реально то, что война многих застала врасплох, и это вот неоднократно в связи с событиями Брестской крепости так или иначе рассматривалось. Вот. И очень много трофеев досталось германской гитлеровской армии. Благодаря этим трофеям они смогли, в общем-то, достаточно длительное время воевать. А, например, артиллерии досталось им столько, что, ну, вот особенно крупнокалиберной, что расстреляв в течение первого года, полутора лет снаряды, они не экономили снаряды, они вынуждены были организовать в конце 1942 года производство этих снарядов у себя, потому что артиллерии много захваченной было. Вот. Большая ложь о том, что наши самолеты потеряли господство в воздухе благодаря тому, что был гениальный удар и уничтожены были самолеты на мирно спящих аэродромах. На самом деле все не так. Вот генерал Капец, который застрелился 22 июня, когда его шли арестовывать, он застрелился не просто так. Ведь что произошло? Непосредственно перед войной он войска, это авиацию своего округа, загонял учениями. Летали, летали, летали. А непосредственно 21 июня он приземлил авиацию и снял с самолетов вооружение в приказном порядке. И что делать? Вот он и застрелился. Потому что он знает, что ему уже спросят, как так? Тебе с 18 июня идут директивы о приведении войск в боевое состояние, да? А ты, измотав летчиков этими учениями, а потом все надо провести регламентные работы, и снял с самолетов вооружение. Да в каком бы они состоянии ни были, если бы они были с вооружением, они смогли бы взлететь. А когда эти самолеты достались германской армии, они, между прочим, за счет этих самолетов, которые достались на мирно спящих аэродромах немцам, они смогли вооружить, дали эту авиацию всем своим сателлитам, и, в общем-то, неплохо летали. Например, еще в 44 году, в августе 44 года, непосредственно перед заключением мирного договора между Финляндией и Советским Союзом, финский летчик на самолете И-15 сбил британскую нашу аэрокобру. 44-й год. Самолеты, которые мы потеряли. Поэтому он застрелился. Потому что знал, что придется отвечать за его участие в заговоре. Но были и другие генералы авиации. Они, например, что сделали? Мы авиацию-то потеряли не поэтому. Мы потеряли почему? Сначала, значит, наша истребительная авиация вместо того, чтобы сопровождать бомбардировщики, поднималась на охрану собственных аэродромов и жгла ресурс самолетов, изматывая летчиков. А потом, вот они войска близко приблизились, немецкие, надо быстрее, летчиков в машины, они улетели, приземлились в поле, а весь техперсонал, все запчасти, ну, то есть батальон аэродромного обслуживания остался там. Сели они в поле, не заправиться, не отремонтировать самолет, не взлететь снова. Вот как была потеряна авиация. А нам рассказывают сказки о умном ударе по нашим аэродромам. Но восстановить историческую правду начала, трагического начала Великой Отечественной войны необходимо. И Путин, который за то, чтобы восстановить полностью историческую правду, пользуется любыми способами для того, чтобы донести эту правду в документах. И пошагово, как только может, рассекречивать все больше и больше документов. Это троцкисты не хотели знать, чтобы люди знали, как по-настоящему началась Великая Отечественная война.
Как известно, военно-морской флот был.
Там тоже есть вопросы, но то, что флот встретил по боевой тревоге войну, это да. Это уже возникает вопрос. А, ребята, а вы тогда чем занимались? Имеется в виду вооруженные силы, сухопутные войска.
Еще один вопрос, связанный с войной, от Олега. В основах социологии в разделе 21.2 «Буржуазный либеральный мультикультурализм как орудие ведения гибридной войны» авторы пишут, цитата с некоторыми выдержками: «Во второй четверти 20 века в Европе протекало два социалистических эксперимента. В СССР интернационал-социалистический, в гитлеровской Германии национал-социалистический. Буржуазно-либеральная цивилизация во главе с Великобританией предприняла попытку защиты себя от социализма через свою периферию в Третьем Рейхе, организовав войну национального социализма против интернационального социализма». Конец цитаты. Значит ли это, что ГП изначально не планировал войну Германии и СССР, параллельно развивая два вида социализма, а после того, как национальные элиты Европы развязали войну, ГП пришлось корректировать свои планы?
Абсолютно не значит. Для любого исследователя Первой мировой войны и, в общем-то, для офицеров генеральных штабов всех воюющих армий было очевидно, что Первая мировая война не решила тех задач передела мира, которые поставила перед собой какая-то надгосударственная сила, и что будет Вторая мировая война, и к ней нужно было готовиться. Именно этим обстоятельством и было обусловлено возвращение, например, гениального тактика Белой армии, генерала Слащева, который приехал преподавать тактику в Академию РКК, чтобы готовить командиров к будущей войне. Все это было очевидно. Что касается национал-социализма и интернационал-социализма, то все очень просто. Нужно понять простую вещь. Нас вот долгое время пытались дурить некими россказнями о том, что вот где воюют некие, между собой конфликтуют Ротшильды и Рокфеллеры. А на самом деле все не так. Дело в том, что у глобального предиктора есть два крыла. Это атлантисты и евразийцы. Север-юг, красные и белые, это я уже неоднократно рассказывал, выходящие из Египта, поэтому оттуда эти названия и белые, и красные, и север-юг. Вот. А в нынешней конфигурации это евроатлантисты и евразийцы. Значит, у них между собой есть творческий конкурс, как лучшим способом управлять миром и как достигать эти цели. То есть, вот они поставили задачу переформатирования мира. Какие издержки будут нести народы, их, в общем-то, не волнует. Более того, сокращение населения уже тогда предполагалось. Мальтузианство отсюда. Вот. Что слишком много будет населения, его надо будет сократить. Но какую модель управления обществом в будущем выбрать, нужно решать, исходя из этого творческого конкурса. И для них управление миром – этот вот самый творческий конкурс. С одной стороны, они взращивают национал-социализм, точнее, начали сначала интернационал-социализм взращивать в Советском Союзе, Советскую Россию. Вот. И поначалу национал-социализм не был предусмотрен как основной инструмент. Вот его они использовали как запасной вариант для решения проблемы интернационал-социализма, когда события в Советской России пошли не так, как они планировали. Вот. И это стало ясно после 1927 года. А в 1933 году они уже привели к власти Гитлера. Вот. Так вот, стало понятно, что после Брестского мира, когда Советская Россия закрылась внутри себя и стала строить социализм в отдельно взятой стране, и что, их не, что нельзя будет Советский Союз направить на весь мир, натравить и установить социалистический режим везде. Вот. Как это было сделано с революционными войнами, например, Наполеона. Когда Великая Французская революция, после этого наполеоновские войны, когда несли революцию на штыках, а в результате этого переформатировали весь мир. Примерно то же самое планировали сделать с Россией. Когда под руководством троцкистов, как Троцкий говорил, русский народ – это хворост для, в костре мировой революции. Вот этого не получилось. Россия замкнулась в себе и не стала воздействовать на мир. Вот. Встал вопрос о том, как же все-таки этот мир переформатировать и какой инструмент для этого задействовать. И для этого стали задействовать инструмент национал-социализма. То есть Германию нужно было добить. А у них в запасе неотработанный вариант национал-социализма. Ну что ж, давайте сейчас мы его отработаем. И столкнем их в войне. Это вот как двух псов выращивают. Вот этот пес в результате таких селекционных евгенических процессов был создан. Этот пес в результате вот таких селекционных евгенических процессов был создан. Кто из них победит? А потом мы посмотрим, что нужно будет откорректировать в выращивании вот этой самой породы. В национал-социализме или в интернационал-социализме. Поэтому запустили, вырастили германский национал-социализм, с минимальными возможностями натравили на Советский Союз, вот, потому что там уже от интернационал-социализма оставалось очень и очень мало. Сталин это дело выжигал, и нужно было срочно возвращать проект интернационал-социализма, что и было сделано после Сталина, когда к власти пришел Хрущев. И свели их в войне. Кто победил, будем вот того селекционировать дальше. Победил Советский Союз, интернационал-социализм. Ну, в этом плане. И вот здесь надо понимать простую вещь. Сталин целенаправленно не пошел до Ла-Манша. Для того, чтобы не нести от имени русского народа мрак марксизма. А марксизм перерабатывался в России творчески, и это выразилось в сталинизме.
Еще один вопрос от Александра. Можно ли применить к людям, которые хорошо изучили концепцию общественной безопасности, выражение «кто не за нас, тот против нас»?
Категорически нет. Просто категорически нет. Это не наша концепция. Это концепция ветхозаветно-библейская. Мы не можем относиться так к людям. Мы все вышли из одного общества. И какой-то снобизм, какое-то чувство превосходства по отношению к тем, кто еще не изучил концепцию общественной безопасности, он просто неприемлем. Вариант «Матрицы», все помните фильм, да, где там крушили людей направо-налево только потому, что вот он, Нео, вышел из этой матрицы, а эти подключены. Вот он неприемлем, это не наша концепция. Все люди наши, все люди наши. И ко всем нужно идти со словом, со знанием, предлагать. Никому ничего не навязывать. Ни в коем случае никому ничего не навязывать. Но показать, где свет и где спасение всех, это необходимо, если ты принимаешь на себя те положения концепции общественной безопасности для жизни. Поэтому у любого изучившего концепцию общественной безопасности такой вопрос в принципе не должен возникать. Не должен. Все люди наши, ко всем нужно относиться по-доброму. Это не означает, что нужно быть бесхребетным и не отстаивать свою точку зрения. Но не лезть ни в чью жизнь, никому ничего не навязывать. Это принцип концептуальной работы. Показать, предъявить. Захочет человек, сам изучит. Не захочет, ну извините. Глухим обедню два раза не служит.
И вторая часть вопроса. Чтобы быть концептуально властным человеком с точки зрения ВПСР и складывающейся в обществе жизни, человек, изучающий КОП и ДОТУ, обязан ли принимать как догму все написанное в толстых книгах? Ведь все проверить у одного человека не получится. И при всем уважении, ну, на мой взгляд, нельзя познать на личном опыте все изложенное в книгах. Там все же присутствует момент веры авторам. И не только на первоначальном этапе изучения КОП и ДОТУ.
Опять ситуация какая? Нельзя объять необъятное. Всю фактологию в мире ни в коем случае не сможешь охватить, сколько ты ее не проверяй. Соответственно, этому, если вы задались вопросом перепроверить все толстые книги внутреннего предиктора, то у вас что, жизни нет или другого какого-то занятия в жизни нет? Вопрос заключается в следующем. Необходимо освоить методологию получения нового знания и выработки технологий управления в соответствии со своими целями. Вот что несет книги внутреннего предиктора. Вот какое знание. Освоив методологию управления, не надо перепроверять все книги. Достаточно будет дальше самому работать. Концепция общественной безопасности, достаточно общей теории управления, это математика управления. Это принципы управления. Вот если человек это принимает, то он в своей практической жизни сам в конкретной ситуации вырабатывает новое знание, защищает интересы свои и своей семьи. Вот как сейчас это необходимо сделать с пенсионной реформой и отсюда, как трамплин, к возврату к нормальному трудовому законодательству. Эти вопросы неразрывны должны быть. Поэтому, вот как с математикой, вы же не будете проверять везде все бухгалтерские отчеты и все прочее. Вы изучили общие принципы сложения, вычитания, деления, умножения, извлечения корня квадратного, там прочее, логарифмы. Так и с концепцией общественной безопасности. Освоив методологию управления сложными социальными суперсистемами, вам не потребуется проверять все книги. А если не освоил, то тогда да. Вот верить, не верить. Это просто вопрос о том, насколько человек освоил теоретические знания. Вот если человек освоил теоретические знания, у него не встает вопроса, верить или не верить. Он по мере необходимости в своей жизни все проверит и сам сформулирует технологию своего поведения в той или иной конкретной ситуации. Так что нужно изучать методологию, а не просто прочитать книги. Нужно освоить, сделать своими знания, заложенные в книгах. И здесь можно ограничиться одной книгой, двумя книгами. В зависимости от того, насколько богат ваш внутренний мир фактологией. об управлении. И тогда с одной книги освоили методологию, вам зачем остальные книги читать? Вы сами можете уже книги писать.
Ну, это вот к постоянному вопросу нас спрашивают, а с чего начинать изучение?
Любую книгу, которую вы готовы сейчас прочитать, которая наиболее соотносится с вашими жизненными интересами по жизни. Ну, есть же какие-то увлечения. Хочется одному изучить вот это, другому вот это изучить. Вот с любой книги можно начинать. Сейчас написано 65 толстых книг. Можно начинать с любой аналитической записки. Какая разница, с какого конца вы будете мозаичное полотно изучать? Вы все равно получите общее изображение. Общий план мозаичный получите. Не отдельный фрагмент, а общий план. Поэтому любую книгу, с которой вам интересно с темой начинать, начинайте с этой книги. Не надо стремиться вот прям вот все, мертвая вода и все.
Это последний вопрос.
Ну вот так вот мы снова и вышли на то, что знание – власть. И вот эти знания необходимо каждому брать в свои руки. Потому что каждый в меру понимания работает на свои интересы. А в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Нужно расширять круг своего понимания. Нужно включать вопросы, которые ранее были за кругом своего понимания, в круг своего понимания. Нужно изучать, как управляются сложные социальные суперсистемы и понимать, что если вы не будете с этим разбираться, то управлять обществом будут. Не просто минуя ваши интересы, но, может быть, и за счет ваших интересов. Как это сейчас, например, пытаются сделать с пенсионной реформой. Мало того, что огромную часть людей выбрасывают просто из жизни. У нас половина субъектов не достигают пенсионного возраста. Вот. Огромная часть будет выкинута. Но и еще страну приведут к государственному перевороту и гражданской войне. Хотите этого? Ну тогда остается бежать на улицу и слушать какого-нибудь очередного горлана-головаря, который будет водить вас. Вы же на работе, вам же нужно зарабатывать для своей семьи, а вы же передоверите это решение вопросов ему, политической партии, профсоюзу. А как защитить интересы своей и своей семьи? Такие знания даются только в одном источнике, в концепции общественной безопасности, в толстых книгах внутреннего предиктора СССР. Читайте их, занимайтесь повышением собственного культурного и образовательного уровня. Помните, что никто не защитит интересы вашей семьи и ваших собственных лучше, чем вы сами. И здесь трудно, знаю, по собственному опыту знаю, как трудно находить время на работу над собой и на теоретическую работу. Но если вы не найдете этого времени для того, чтобы самообразовываться, повышать свой образовательный уровень, особенно в знании технологии управления обществом, вы не сможете защитить интересы своей и своей семьи. Поэтому повторяю еще раз. Знание – власть. Берите эту власть в свои руки. И чем больше вы будете осваивать эти знания, тем меньше будет кризисность в вашей жизни. Потому что общая статистика будет работать на то, чтобы выстраивалось бескризисное управление страной в интересах людей. Изучайте толстые книги внутреннего предиктора. Концепция общественной безопасности – достаточно общая теория управления. Будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Счастья вам, мирного неба над головой. До следующих встреч.